Когда Иисус Христос вышел проповедовать Слово, которое Он принес с неба от Отца Своего, Он избрал 12 учеников, которые бы ходили с Ним и дальше понесли это Слово. Ученики. Я недавно был на родительском собрании у нас в школе и тоже говорили об успехах учеников. За одних говорили хорошо, нормально, за других говорили плохо и очень плохо. От чего зависит плохо и очень плохо? Есть на это причины. Разные причины есть на это. И вот ученики, когда ходили за Иисусом Христом, они пытались найти причину, почему у Него получается все хорошо, а у них не получается. Ну, если у учеников, например, лень, они не хотят брать дома учебники, не хотят заниматься, учить наизусть, повторять, то у апостолов, потом уже апостолов, сначала учеников, ну, там другая ситуация была. Ну, например, Иисус Христос взял с собой 3 ученика и пошли на гору, а внизу остались остальные. И вот отец приводит бесноватого сына и просит: исцелите сына, изгоните этого беса. Пробовали ученики изгнать? Пробовали. Они потом сказали: мы пробовали, но у нас ничего не получилось. Какая причина? Почему не получилось? Потом Иисус Христос сказал эту причину, о чем как раз хочу я и говорить. Он сказал о молитве. О молитве. И поэтому ученики смотрели, что как будто бы вместе с Ним, все заодно, все стараются так же, а силы исполнить нету. И вот они однажды подходят к Нему, поняв, в чем дело, и говорят Ему такие слова. Евангелие от Луки, 11 глава. Случилось, что когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. То есть Иисус Христос молился. Они слышали эту молитву. И они поняли, в чем причина их неудач, слабости. И тогда они говорят: научи нас молиться. И знаете, с первого дня, когда ученики пошли за Иисусом, Он не достал листок и не написал им молитву: учите, я буду каждый день проверять вас наизусть. Нет, так не было. Пришло время, когда они поняли сами, в чем проблема их духовной жизни. И они сами подошли и попросили: научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Видимо, Иоанн тоже научил молиться учеников. Что это была за молитва, мы не знаем. Она не написана, я не знаю, что это за молитва. Но они поняли: Иоанн научил учеников своих, и ты нас тоже научи. И тогда Христос сказал: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Вот такой молитвой Господь предложил ученикам, чтобы они молились. Мы понимаем, что в этой молитве как раз духовная суть всей христианской жизни молитвенной. Вот это есть. Но Христос сказал примерно так: молитесь, и тут же предложил им следующую мысль. Он сказал: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Иисус Христос очень понятную такую историю рассказывает. Живут соседи, 2 друга. И вот к одному из друзей приходит еще один друг издалека путь проделал и пришел очень поздно, а у этого ничего нету. Минуточку, подожди, и побежал к соседу, к другу своему, стучит к нему: слушай, ко мне друг пришел, у меня нету хлеба, дай мне хлеба. А тот говорит: не беспокой меня, пожалуйста, отстань, уже я на постели, дети со мной, уже мы засыпаем, не буди. И Христос говорит: если в данном случае недостаточно дружбы, чтобы хлеб получить, есть еще один вариант: стучи. Стучи, 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 все равно встанет. Если дружбы недостаточно, чтобы он подскочил, то есть еще один вариант – неотступность. Встанет и даст сколько надо. И Христос говорит: и вы стучите. Он дает понять, что будут моменты, когда сразу вы не будете получать ответ. Будет такое. Но это не значит, что Бог не хочет отвечать. Это не значит, что Бог не слышит. Это значит, что вам нужно некоторое время постучать. Для чего это нужно? Бог знает, для чего это нужно. А вообще, знаете, друзья, ну вот, бывает так, что, ну, есть люди сильные, есть люди, которые понимают других. Откуда у них взялась сила? Откуда у них взялось понимание? Один не понимает. Вот, помните, мы сегодня слушали, да, женщина идет и мимо Гиезии, сразу к Елисею. Сын здоров, 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 уйди, не приставай. И она сразу к тому. А почему этого обошла? Он не понимает. А почему не понимает? Он не пережил. Он не пережил того, что переживаю я. А вот если у меня болеет сын, например, и я молюсь: Господи, помоги, Господи, исцели, Господи. А Бог не отвечает. И проходит время, молитва, молитва. Миновал период. Другой говорит: ты можешь помолиться, у меня сын болеет? Конечно, могу. Конечно, могу. Я все это понимаю. Я прекрасно понимаю, что такое болеет сын или дочь. Я прекрасно понимаю, что такое хлеба нет. Я все это пережил. И когда я просил: Господи, дай мне сейчас, а Бог не отвечал. Я, может быть, думал: почему ты, Боже, не даешь? У тебя силы нет, или тебе жалко. А Бог говорит: потерпи, ты постучи. Я в тебе формирую то, что потом нужно будет другим, чтобы ты дал. Поэтому ты подожди, я в тебе формирую и силу, я в тебе формирую и опыт духовный, понимание. Подожди. А дальше... Опять же, продолжая мысль, Господь говорит такие слова: какой у вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или когда попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Или еще я читал перевод, там написано, что если вы, будучи злы, умеете благие даяния давать детям вашим, тем более Отец Небесный одарит Духом Святым тех, кто у Него просит. То есть сейчас наши просьбы Дух Святой удовлетворяет. Братья и сестры, и вот, ну, одна мысль еще такая. Вот написано: если кто-то из детей попросит у отца хлеба. Ну, вот здесь сидят дети. Сережа, тебе сколько лет? 13. Ты у папы просишь хлеб? А? Папа, дай хлеба мне, да? Нет, не просит. Вот. Но я так и думал, что он не просит. Папа, дай хлеба. Он сам знает, где хлеб лежит. И папа тоже знает, как, куда нужно положить. А вот скворцы сидят, вот они. Им тут по 5, по 7, по 8, 9 лет. А эти просят: мама, дай хлеба. Эти просят. И поэтому Бог вот даже сравнивает не таких, как Сережа там или вот Саша, а даже вот поменьше детей, которые беззащитные, которые такие зависимые от родителей, которые хлеба просят. Дай хлеба. Маленький, значит, маленький. Хлеба еще просит. И вот Господь говорит: вы взрослые люди, вот вы как маленькие дети, вы беззащитные перед обстоятельствами, вы такие вот слабые, потому что враг сильный ходит вокруг, опытный враг. если вы не будете просить, как дети просят хлеба, вы просто не устоите в жизни. Вы не сможете. Вам нужно просить и знать, что у вас есть папа, который даст вам хлеба. Иначе вам не устоять. И вот так вот Лука пишет, вот 13 стихов 11 главы. Братья и сестры, и вот я хочу говорить о молитве, которая имеет огромнейшую силу, которая может не только изменять меня, не только изменять вокруг людей, которые живут, вообще может изменять ситуацию в мире, в стране, в которой мы живем, в городе, в котором мы живем. Вот сейчас без конца в мире, вот средства массовой информации, все время говорится о войне в Сирии. И русские сейчас бомбят в Сирии там. Оттуда бегут беженцы. Люди бедные миллионами убегают оттуда в страны вот западные. Кораблями тонут на каких-то дряхлых судах. Вот тысячами тонут в Средиземном море. Кто-то добирается, потом, ну, в общем, бедствия, страшные бедствия. Где-то там бомбы взрывают, до 100 человек за один раз погибло, больше почти 200 раненых. Это происходит сегодня, вчера, позавчера, вот эти события. А знаете, что написано по этому поводу о молитве? Вот я прочитаю. Апостол Павел пишет Тимофею, 1 глава, простите, 2 глава, с 1 стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Братья и сестры, вот здесь написано так. Совершать молитвы, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. У меня есть ежедневник, ну, такая книжка, записи делать. И вот там на первых страницах, ну, как бы дополнение, например, ну, часовой пояс мира, вот, вот, разные-разные. И вот там есть один раздел религии различных стран. И вот я просмотрел, интересно там, значит, ну, какую религию исповедуют в какой стране? Интересно, за Японию ни одного религиозного праздника нет в стране, связанного с живым Богом. Ни одного. За Россию немножко там, вот, Рождество, даже Пасхи нету. Другие страны, очень много, там прям 5-8 праздников, которые отмечает страна, ну, о Духе Святом, Рождество, вот там, ну, еще другие. Ну, где-то формально, конечно, это уже перешло в формальную. Но есть страны, где вообще не упоминается живой Бог. Ну, естественно, там не произносятся молитвы о царях, о правителях, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Я иногда думаю, почему в Японии столько бедствий, то землетрясение, то цунами, то еще что-то, атомная станция повредила, радиация и все прочее. Вот, хотя и богатая страна такая материальная, но сколько бедствий терпит. Вот. Не молятся там, не молятся. И ничего не слышно о христианстве. Вообще в этой стране ничего не слышно о христианстве. Друзья, а вот Библия нам предлагает, вы хотите жить тихо и безмятежно? Молитесь. Мы читаем это место Писания. И даже у нас тема поста и молитвы есть. Но вот если бы, ну, раздать каждому члену церкви листочки и написать, вот прошел месяц, ты молился о царях и правителях, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. И интересная была бы картина. А потом мы иногда думаем, ой, страшно, а почему бедствия надвигаются, а почему? А Бог нам дал средства жить тихо и безмятежно, а мы им не пользуемся. И кажется, как глупо мы поступаем. Мне кажется, когда мы придем в вечность, в небо, Мы только тогда оценим то оружие, которое нам Бог дал для победы в этой жизни, над обстоятельствами, над искушениями. Только тогда оценим, что же мы выходили на поле брани без оружия, без молитвы. Я прочитаю еще одно место Писания, как молитва влияет на других людей. Это церковь города Колоссы, апостол Павел пишет послание Колоссянам, 1 глава, с 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Братья и сестры, вот если бы вы сейчас глазами своими смотрели этот текст, вы бы больше представляли, о чем идет речь. Вы можете дома открыть 1 глава послания к Колоссянам, 1 глава из 9 стиха. О чем молится апостол Павел? Вот уверовала группа людей. И он говорит, как только мы узнали об этом, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Человек, который не знает волю Божию, ну, что можно говорить о таком человеке? Ну, даже молиться, написано, когда просим по воле Его, получаем. А когда мы молимся, говорим, Господи, если угодно Тебе, этим самым мы уже даем шанс Богу не ответить на нашу молитву. И так вот плавненько выйти из этой ситуации. Мы молились, но не получили ответа, значит, это воле Божией не угодно. Но а на самом деле мы просто не знали волю Божию. Или у нас не было веры. Я рассказывал случай, который я, наверное, никогда не забуду. Это было в городе Анапа. Был праздник жатвы там, и мы с группой молодежи поехали туда. Утром я, когда проснулся, дома читал Библию, и у меня внутри такое побуждение, ну, чуть ли не голос, возьми с собой елей. Я подумал, мы едем на праздник жатвы, при чем тут елей? Но настолько настойчиво звучала эта мысль, я открыл холодильник, у меня там такой пузырек маленький с елеем, я его взял, положил в сумочку, прошел праздник жатвы, все закончилось, и мы уже покушали и собирались уезжать. И вдруг ко мне подходит сестра одна и говорит, Петр, тут у нас сестра слепая. И мы молились и постились, что Бог ее исцелил. Ты не мог бы помолиться? И я непроизвольно говорю, а я даже елей с собой взял. Она говорит, воля Божия! И мы заходим в комнату, сидит сестра абсолютно слепая. Абсолютно. И побеседовали мы с ней. И потом я ее мажу елеем глаза, и у меня внутри побуждение. Скажи, во имя Иисуса Христа, прозри. Вот у меня такое побуждение, что просто... А я лихорадочно думаю, как это может быть? Братья Совета Церквей, такого случая не были. И я ищу пути, как выйти из этой ситуации. А я проповедовал как раз о том, как Ной закрыл ковчег. И 7 дней ковчег закрытый стоял. Еще не было дождя. А потом пошел дождь. И я сказал, вот... Бог иногда ожидание предлагает нам, чтобы исполнить волю свою. И когда я говорил, я понял, что я проиграл. Воля Божия была абсолютна. И сестра прозрела бы, я в этом уверен. Но у меня просто не хватило веры. И воля Божия, которая вот так открыто, явно передо мной была, я ее просто сказать отверг. Да, были случаи. Еще было много случаев, когда Бог отвечал на молитву, когда люди исцелялись, но такого случая больше в жизни не было. Друзья, и вот Павел молится, мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Вы представляете, мы можем менять жизнь людей, которые вокруг нас. Мы можем молиться о них И Бог будет их исполнять познанием воли своей и премудростью и разумением воли своей. Вот у нас может быть, ну, такой жалкой духовной жизни. В церкви так слабовато, нету молитв. Почему? Наверное, просто мы молимся слабо друг за друга. Вот мы видим переживания, трудности. Мы можем даже назвать людей потенциальных, вот таких, ну, падений духовных может ожидать. Я даже слышу разговоры такие, а вот тот, другой, третий. Это так, знаете. А вопрос, а мы молимся о них? В городе Беслан был такой случай. Жил человек, живет человек, Артур его зовут. Было время, когда он жил греховной жизнью, а рядом жила сестра, соседка. Она молилась о нем постоянно. Она его приглашала в собрание, и он даже приходил в собрание. Однажды он пришел в собрание, послушал проповеди, а в конце собрания, ну, как обычно бывает, у кого есть просьбы к молитве? И люди говорили просьбы, кто-то больной, ну, как обычно у нас бывает. Он все послушал и ушел домой. Нет, он не покаялся. А через там пару дней он отправился для того, чтобы купить наркотики. Он грешил этим грехом и много лет. И вот он отправились, там у них какие-то свои ходы есть, куда они ходят. И пришли люди и предложили, а потом вместо того, чтобы продать ему наркотики, они его в машину посадили и увезли. И сказали ему: Артур, сейчас приедут люди, и ты скажешь, что ты сын директора предприятия, спиртового завода. Понял? И он понял, что если он не скажет это, его убьют. Пришли люди, он сказал, что он сын директора предприятия. Эти люди заплатили большие деньги за него, тем, которые его привезли. А те люди его посадили в машину и увезли, в надежде, что от отца директора они еще больше денег возьмут, чем заплатили за него. Привезли его в подвал, закрыли. И вот Артур говорит: я сижу и думаю, что я наделал? Я же бедный, несчастный наркоман. Родственники отвернулись от меня. За меня копейку никто не даст. И он понял, что его просто убьют, когда поймут все. И тут он вспомнил соседку, сестру, вспомнил собрание, вспомнил о том, как нужды говорят в конце, и он подумал: сегодня собрание, наверное, соседка моя скажет: Артур пропал, и может помолиться за меня. И в нем какая-то надежда появилась. И он впервые в жизни сам стал молиться: Господи, если ты меня отсюда выведешь, я пойду в церковь, я покаюсь, я буду служить тебе. А потом открылась дверь, зашли люди и говорят: ну рассказывай, кто твой отец? И он им честно сказал, что у меня никакого отца-директора нету. Они говорят: зачем же ты нас обманул? И он им сказал, что, говорит, меня бы убили эти люди. И тогда они сказали: ладно, разберемся без тебя с ними. Закрыли его в подвал опять и уехали. И он опять молится. И вдруг ночью кто-то открывает дверь. Старый человек открывает дверь и говорит ему: Артур, выходи. И бежи вот так в направлении ущелья, на Грузию, переходи ущелье, а оттуда уже потом спасайся на Россию. Это в Чечне было. И вот он с трудом большим через ущелье перешел границу в Грузию, а потом оттуда на Россию. И вот был день, когда он в воскресенье пришел в собрание. Еще не закончилось собрание, он вышел вперед, встал на колени, раскаялся в грехах своих. А потом родственники говорят верующим: что вы сделали с нашим Артуром? Как вы его изменили? Братья и сестры, а что сделали с ним? Сила молитвы. Вот что с ним произошло. Сила молитвы этой сестры, которая молилась за него все время. Ей жалко было видеть его, его существование такое несчастное и жалкое. И вот сила молитвы совершила свое великое действие. Этот человек стал христианином. Сегодня он проповедник уже много лет. Он проповедник и занимается благовестием, проповедует Слово Божие таким же людям, каким был и он. Братья и сестры, и вот здесь мы читаем, что сила молитвы может что делать? Приносить понимание, чтобы мы исполнялись познанием воли Божией во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, в познании, возрастая в познании Бога. Братья и сестры, Конечно, речь идет о людях. Ну, вот апостол Павел говорит, я молюсь. Конечно, его молитву Бог слышал. И его молитва, чем она еще сопровождалась? Какой помощью? Вот человек подходит и говорит, я хочу знать волю Божию. Ну, что мы ему скажем? Тебе надо ходить в собрание. Тебе надо Библию читать. Тебе надо, ну, еще мы можем сказать, что тебе надо. Но он смотрит на нас и в первую очередь хочет видеть в нас то, что он просит. Как познавать волю Божию? Ну, вот если дети, вот наши дети, да, мы будем им говорить, много говорить, учить. Но если дети не видят меня, что я сижу, читаю Библию, они никогда не будут читать Библию. Никогда. Если дети не будут видеть, что мы молимся вот вместе в семье, да, они не будут знать, что это такое. Они вырастут, они не будут понимать, что это такое. Поэтому молитва и жизнь тех, кто молится за других, она должна соответствовать. Я живу и учу и молюсь за других, чтобы им открывалась воля Божия. Здесь уже больше, здесь ответственность. И когда Иисус Христос учил молитве, Он говорил так, «Отче наш, сущий на небесах». Я, друзья, представляю, так вот размышлял сегодня, подходят ученики и говорят, «Научи нас молиться». И вот задача. У Иисуса Христа задача. Что такое молиться? Вот они смотрят, что Он молится, разговаривает с Богом. Научи и нас. Молитва – это вот вести в общение с Богом. В общение с Богом. И вот первые слова Иисус Христос говорит. Молитесь так. Отче наш, сущий на небесах. То есть, это Папа ваш. Вот существуют молитвы. Я справочник смотрел, молитвы. Молитвы христианские, молитвы иудеев, молитвы исповедующих ислам, молитвы магометан, молитвы, и сколько. А там формы, обряды, ритуалы, чего только нету. И так люди понимали, молитвы. И вот подходит к Иисусу, научи нас. Среди множества этих обрядов и молитв ты научи нас. И он говорит, молитесь вот как. Отче наш, сущий на небесах. А дальше говорит, чтобы имя Божие святилось в сердцах наших. Вы должны понимать, что Бог святой, великий, могучий. И когда вы становитесь на колени и говорите, Отче наш, Боже, вы должны представлять, что насколько мы можем понимать величие и могущество Бога. И благоговение должно быть перед Ним. А потом он говорит, на небе выполняется вся Божья воля, беспрекословно. И вы молитесь о том, да будет воля твоя на земле, так, как на небе. И прежде всего он молится, чтобы вы исполнились познанием воли Божией. Это во мне должно быть. И молиться за других. Исполнять волю Божию. Во всяком деле благом, возрастая в познании Бога. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас понимать, что Бог нам дал великое оружие, величайшее оружие, чтобы менялись мы и менялись люди вокруг нас. Для этого нужно о них молиться. Молиться с терпением, молиться и не унывать. Бог силен ответить сегодня на молитву, прямо сейчас. Бог это делает иногда, а иногда проходит время. И знает Бог, почему это делает. Мне пришлось быть в одной семье. Ну, семья наши, ровесники. Тоже многодетная семья. И два старших сына, они ушли в мир. Сколько было слез и переживаний. Сколько было молитв. А потом прошло время, и один и другой вернулись. Оба приняли крещение. И вот мать этого семейства, она мне говорит, ты знаешь, в нашей церкви, большая церковь, больше 300 членов церкви, в нашей церкви много таких молодежи. Ну, вот как мои дети были, и мальчики, и девочки. И я стала матерью для всех их. Кто-то относится с пренебрежением. А, как они себя ведут, как они позорят имя Божие. А я, говорит, им как мать. А я подхожу, их обнимаю, целую. Я, говорит, понимаю, мое сердце все прошло через эту скорбь. И я, говорит, их прекрасно понимаю, как дьявол обманывает, как трудно вернуться бывает. И я, говорит, за всех их молюсь. И я тогда подумал, вот Бог родил молитвенника в церкви именно вот в этом направлении. За тех, кто это переживает, кто-то другое, а это многие молитвы, не отвеченные сразу. И Бог знает, для чего это делает. Братья и сестры, ну и последняя мысль. Да благословит нас Господь, чтобы молясь, ну, создавать и в семье, вот тут в основном многодетные семьи, молодые отцы и матери, в семье создавать обстановку, где говорилось бы Слово Божие, где молитвы были бы, чтобы было место для благодати Божией, именно Слово Божие, чтобы любили Слово Божие, рассуждали о нем, чтобы молились. Это одна группа верующих совершали путешествие. Ну, отпуск, так вот, подытожили, чтобы вместе поехать. Ну, я в Израиле встречал такие группы, по 30, по 40 человек, вот, с семьями, с детьми. И вот они взяли билеты заранее, вот, и путешествуют на Иордане. Даже у некоторых задумках кто-то умудряется крещение там принять, в Иордане, именно там, где Христос крестился. И вот, значит, группа такая путешествует. И вот родители подходят к одному служителю, известный брат-служитель, и говорят ему, а вы не могли бы покрестить нашу дочь? Он говорит, вы знаете, ну вообще-то, если мы такой пример начнем подавать, то мне и в этой поездке еще надо будет кому-то не отказать. И вообще это будет пример такой, ну как-то не очень. А девочке 11 лет. Ну они говорят, ну понимаем, ладно, понимаем. И все, на этом разговор закончился. Прошло еще 2 или 3 дня, как-то вот в таком общении просто сидели, и эта девочка сидит и говорит, а можно я помолюсь за вас? Этому пресвитеру говорит, можно я помолюсь за вас? Я вас люблю. Ну, конечно, можно. И они склонились на молитву, и эта девочка стала молиться. Ей 11 лет. И этот служитель свидетельствует, это была удивительная молитва. Она молилась, как взрослый человек. И вот просьба, ну, например, Господи, Александра Николаевича, укрепи его веру. Ты же сказал, и местами Писания подтверждает просьбу. Благослови его семью, его служение, дай ему силы. И такая была длинная молитва. И когда она закончила эту молитву, эти братья, которые были там, в недоумении так посмотрели друг на друга, и эта милая девочка ушла. Брат говорит, я ночью не мог заснуть. Я молился, общался, и мне Господь сказал, ты ее должен покрестить. Это возрожденный человек. Тебе нужно ее покрестить. И он говорит, я ей преподал крещение. Больше никому, а ей преподал крещение. Что способствовало этому? Конечно, это не вдруг, не просто так. Это была атмосфера в семье, молитвенная атмосфера. Что девочка умела молиться. И она говорит, я люблю слушать ваши проповеди. Вот диски выходят, и я спрашиваю, а где проповедь эта? И она говорит, я не пропустила ни одной вашей проповеди. С 4 лет, как свидетельствуют родители, она говорит, слушает проповеди. И вот в ней выросло вот такое вот духовное состояние молиться о ком-то, молиться о чем-то, слушать Слово Божие. Явно возрожденный человек. А этому способствовали родители. И вот Павел пишет, молимся о вас. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, и Дух Святой продолжит в нашем сердце мысль вот эту, работу. Сколько может молитва? В Библии просто сказано, много может усиленная молитва. И Господь говорит, даже если дереву скажете, или горе, переселись, это будет. Удивительно. Вот такой просто пример. А мы и в какое-то там 0,0% не используем силу молитвы в нашей жизни, а потом жалуемся на что-то или на кого-то. А на самом деле на самом деле. Просто нужно вот даже помолиться, Господи, каждого из нас научи молиться о себе, о семье и друг о друге. И жизнь просто изменится. Потому что и делает не люди, не воспитание человека какой-то там, это делает сам Бог посредством благодати своей. Как и написано, что Духом Святым Он выполнит нужды просящим у Него. Да благословит нас в этом Бог. Помолимся Ему. Аминь.